Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Михаил Пришвин, непревзойденный мастер слова, который мог написать целую поэму о слетающем с дерева листочке, признавал: «Я стал писателем лишь потому, что всю жизнь искал любовь». События далекого отрочества и гипертрофированная чувствительность юного Миши наложили свой отпечаток на всю его жизнь. Дуняша была горничной, смешливой, бесхитростной. Вряд ли она думала, что, соблазняя юного Борчука, так повлияет на всю жизнь будущего писателя Михаила Пришвина. Семья Пришвиных принадлежала к купеческому сословию, богатой не была, но немногочисленную прислугу держала. Отец писателя в свое время получил в наследство имение Хрущева Левшина в Орловской губернии и немало денег в придачу, но был за ним грех, играл в карты. Однажды удача ему изменила. Пришлось продать конный завод и заложить имение. От потрясения отец Миши запил, да и сгорел от водки. Мальчику в ту пору едва стукнуло 7 лет. Все заботы о семье легли на мать, жили скудно. Экономили на всем. Из прислуги пришлось оставить одну Дуняшу. Хорошо, что она была на все руки мастерица и готовила, и стирала, и убирала комнаты, но еще и смущала невинность хозяйского мальчишки, юного Миши. Моя пол, она высоко подворачивала юбку. Глядя на пышное тело девушки, Миша краснел и отворачивался. Однажды у горничной как бы ненароком расстегнулась блузка, но девушка не застеснялась, а наоборот, приблизилась к нему. В ту самую отчаянную минуту, когда между нами могла возникнуть близость, я как бы услышал невидимого покровителя. «Нет, остановись, нельзя», – вспоминал в зрелом возрасте Пришвин. «Если бы это произошло тогда, я был бы другим человеком». Тот испуг его ранней юности стал на всю жизнь тормозом в отношениях с женщинами. Любовь ему виделась чем-то возвышенным, необыкновенным, а мысли о физической близости казались низменными, оскорбительными. Это проявившееся во мне тогда качество души, отрицание соблазна, и сделало меня писателем. Вся моя особенность, все истоки моего характера берутся из моего физического романтизма, признавался Пришвин. Кабы не бесстыдница Дуня, стал бы он выдающимся агрономом. Перед ним открывалась блестящая перспектива. Михаил получил право работать в лаборатории Петровской сельскохозяйственной академии. Но вдруг он бросил службу и, взяв ружье да котомку, отправился пешком на север, в край непуганных птиц. Вернувшись, написал свою первую книгу. Ему 29 лет. Он едет на каникулы в Париж и знакомится с Варварой Измалковой, студенткой исторического факультета Сорбонны, дочерью крупного петербургского чиновника. Это был трехнедельный роман и, конечно, платонический. Он ее потерял. К той, которую любил, я предъявлял требования, которые она не могла выполнить. Я не мог унизить ее животным чувством, в этом было мое безумие, а ей хотелось обыкновенного замужества. Узел завязался надо мной на всю жизнь, признавался Пришвин. Спустя 30 лет он задался вопросом, как сложилась бы жизнь, окончись та любовь браком, и ответил сам себе: «Песнь моя осталась бы неспетой». Именно мучения и страдания от любви сделали его писателем. Потеряв любовь, расставшись с Варварой, Михаил вернулся в Россию. «Мне было очень неладно. Борьба такая между животным и духовным. Хотелось брака с женщиной единственной», – вспоминал писатель. Он страдал, тосковал по Вареньке до исступления. А рядом оказалась домработница Ефросинья, неграмотная, первая попавшаяся, хорошая женщина. После развода с прежним мужем она осталась одна с годовалым ребенком на руках. Пришвин женился. От отчаяния. Кроме того, писатель захотел примерить на себя роль спасителя. Он искренне верил, что сможет из необразованной и грубоватой Ефросиньи вылепить настоящую прекрасную женщину силой своей любви. Но слишком уж разными они были людьми. Она рожала ему сыновей, а он во снах видел Вареньку, утерянную невесту. Ни разу за 30 лет не поцеловал жену в губы со страстью. Ни одной ночи не проспал с ней, ни одного часу не провел с ней в постели. Всегда на 5 минут и бежать, рассказывал писатель. Скверный, сварливый характер жены проявился очень быстро. Фрося превратилась в злейшую Ксантипу, писал Пришвин в своем дневнике. Ефросинья, естественно, понятия не имела о сварливой жене древнегреческого философа Сократа, но вела себя, судя по всему, очень похоже, доводя мужа до белого коления. Пришвин спасался творчеством и путешествиями по России. Шло время, писатель становился все старше, все известнее. Настоящая любовь не приходила. Он мечтал о ней и писал в заветном дневнике. «Как все великие однолюбы, я все-таки ее жаждал, ждал, и она постоянно приходила ко мне во сне». Много лет спустя он узнал, что Варя, Варенька, его парижская любовь, по-прежнему живет в Париже и работает там в банке. Сердце его затрепетало, надо исправлять ошибку. Он отправил ей письмо с признанием, она по-прежнему в его сердце. Варенька приехала в Россию и сама назначила Пришвину свидание. А он перепутал день и не явился навстречу. Варвара в гневе уехала, не пожелав слушать оправдания. «Можно сказать, никакой любви у меня в жизни не было», – подводил итоги писатель. «Вся моя любовь перешла в поэзию, которая обволокла всего меня и закрыла в уединении. Я почти ребенок, почти целомудренный. И еще прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми людьми». Шел 1940 год. Пришвину 67 лет. Он жил один в московской квартире в Лаврушинском переулке, оставив жену в Загорске. Не забывал о долге, помогал. Но быть рядом постоянно было выше его сил. Однажды в новогоднюю ночь написал на листочке единственное слово «Приди». Сжег листок, когда часы били полночь. В 67 лет он вел себя как романтический юноша. И она пришла. День их первой встречи – 16 января 1940 года. 40-летнюю Валерию Леорко он нанял, чтобы привести в порядок свои дневники. Помощница окончила институт слова, посещала лекции Павла Флоренского, прослушала курс философии и религии у Бердяева. А уже через 2 месяца в дневнике Пришвина появилась запись. «В моей жизни было 2 звездные встречи. Звезда утренняя в 29 лет и звезда вечерняя в 67 лет. Между ними 36 лет ожидания. После того, как мы с тобой сошлись, я, наконец, перестал думать о путешествиях. Ты расточала дары любви своей, и я, как баловень судьбы, принимал эти дары. Потом я тихонько, босыми ногами, ушел на кухню, и там сидел до утра, и встретил рассвет, и понял на рассвете, что Бог создал меня самым счастливым человеком». Это он писал уже в мае. Развод с женой дался тяжело. Ефросинья устраивала скандалы, жаловалась в Союз писателей. Пришвин пришел к секретарю Союза писателей и попросил: «Я готов отдать все, оставьте только любовь». Московская квартира перешла жене, и тогда та дала согласие на развод. 14 последних лет своей жизни Михаил Михайлович посвятил своей Валерии. Писатель увез возлюбленную в сказочную глубинку, в деревню Тряжино под Бронницами. Последние 8 лет жизни писателя провели супруги в деревне Дунино Одинцовского района Московской области. Они наслаждались своим поздним счастьем, своей любовью, общностью взглядов на чувства, на события. «Хрустальные годы», как назвал их Пришвин. Каждый год 16 января, в день их встречи, он делал запись в дневнике, благословляя судьбу за неожиданный подарок. Скончался Михаил Пришвин именно 16 января 1954 года. В одном дне сошлись и счастливая встреча, и разлука навсегда.
Не вы выбираете себе стезю, а вас выбирают. Вот когда начинается еще, по большому счету, художник, слово, писатель, когда он перестает подтягивать и строить слова.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
Слушайте программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10 часов 35 минут.
Эдит Джованна Гасьон появилась на свет прямо на улице. Ее мать, акробатка бродячего цирка, разродилась на окраине Парижа, не успев добежать до больницы. Это произошло в декабре 1915 года. Может быть, поэтому впоследствии, став подростком, Эдит уютнее всего чувствовала себя на улице. Поняв, что дочь обладает необычайно звонким, громким голосом, отец водил Эдит по улицам Парижа, совсем как это делают бродячие шарманщики с обезьянками. Они зарабатывали себе на хлеб и были вполне довольны жизнью. Когда девочке исполнилось 15, она решила начать самостоятельную жизнь. Смелая и решительная, Эдит сняла номер в дешевой гостинице и продолжала зарабатывать на улицах пением. Однажды к ней подошел хорошо одетый мужчина. Он оказался владельцем известного ночного клуба. Луи Лепле стал покровителем маленькой уличной певицы. Он не только вывел ее на настоящую сцену и придумал ей псевдоним Пиаф, на парижском жаргоне это означало «воробышек», но и занялся ее воспитанием и образованием. Эдит недоумевала, почему за свою заботу Луи ничего не требует взамен. Причина была проста. Ее покровителя не интересовали женщины, а к юной талантливой певунье он испытывает отцовские чувства. Но Эдит все же щедро отблагодарит Луи. Ведь это из-за нее кабаре Лепле стало приносить огромные доходы. Росла и слава Пиаф. Однако внезапно все оборвалось. Луи Лепле был найден застреленным в собственном доме. Громкий судебный процесс, подозрения, павшие на Эдит, прервали ее успешную карьеру. Ее перестали приглашать на выступления, а вскоре совсем забыли. Но судьба и удача не насовсем отвернулись от парижского воробушка. Театральный агент Раймон Ассо стал не только автором новых песен для певицы и ее любовником, но и продолжил роль Пигмалиона в ее жизни. Он научил ее держаться в обществе, поселил в просторном номере хорошей гостиницы в центре Парижа. Если Луи Лепле открыл Пиаф, то Раймон Ассо помог ей стать первой певицей Франции, подарил ей настоящую славу, представив Эдит на сцене парижского мюзик-холла. Elle ne regarde même pas la piste Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux Et les doigts c'est quel nom de l'artiste Пиаф рассталась с Раймоном лишь в начале войны. У Эдит, уже знаменитой, начался период мимолетных встреч, романов без продолжений. Иногда она проводила ночи и вовсе с малознакомыми мужчинами. При этом всегда находила оправдание, признаваясь, что совершенно не может спать одна в постели. Дом, в котором не висит мужская рубашка и не валяются где-нибудь мужские носки, это убивает, признавалась Пиаф сестре. При этом она всегда сама бросала мужчин, предпочитая завершить роман первой. И лишь от одного мужчины Эдит не успела уйти сама. Это был красавец Марсель Сердан, главная любовь ее жизни. Боксер, будущий чемпион мира. Рядом с высоким мускулистым атлетом маленькая Пиаф выглядела девочкой. Сердан был женат, имел троих детей. Несмотря на обрушившуюся на него любовь к Пиаф, он не решался уйти от жены. Но Эдит и не требовала от него этого. Она была абсолютно счастлива в той любви, которую им послала судьба. Друг для друга они стали источниками вдохновения и главным условием успеха. У него на ринге, у нее на сцене. Во время тренировок Марселя к бою за звание чемпиона мира в Америке Эдит жила рядом с тренировочным лагерем в заброшенном помещении без света и горячей воды, не выходя на улицу, чтобы не раздражать тренеров и не давать журналистам пищу для скандала. Марсель, зная о близости любимой, 21 сентября 1948 года выиграл поединок и стал чемпионом мира. Через год Эдит Пиаф отправилась на очередные гастроли по Америке. Не прошло и нескольких дней, как Пиаф неожиданно почувствовала резкую тоску по любимому, послала ему телеграмму, в которой умоляла срочно прилететь к ней самолетом. Сердан бросил все дела и вылетел в Нью-Йорк первым же рейсом. 28 октября 1948 года его самолет разбился недалеко от Азорских островов. Узнав о страшной трагедии, Эдит в тот день не отменила концерта. Она лишь тихо попросила зрителей не аплодировать. «Сегодня вы не должны мне хлопать. Я буду петь для Марселя Сердана. Только для него одного».